Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская. И у нас на связи диакон Владимир Кузнецов с супругой Ксенией. Это создатели одной из старейших воскресных и общеобразовательных приходских школ Московской епархии. Это школа при храме Рождества Христова в Черкизове. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте начнем с некой предыстории. Как начался ваш путь в педагогике? Как вы вообще поняли, что именно воспитание и образование станут делом вашей жизни?
Ну, этот путь был совершенно простым. Когда у нас родился старший сын в 92-м году, и по мере его возрастания и воцерковления нашего с отцом Владимиром, перед нами стали возникать очень большие вопросы, связанные с верой, с храмом. И через это вопрошание, собственно говоря, мы и пришли уже к осознанному исповеданию веры. То есть, ну, скажем так, проводником в нашу и церковную, и педагогическую жизнь был наш старший сын, а потом родился второй сын Андрей. И вот этот путь, собственно говоря, он был уже намечен, и мы на этот путь встали и по сию пору идем. Старшему сыну уже 29 лет, младшему 26, но вот как-то этот путь стал нам настолько близким, что мы с этого, ну, так вот и продолжаем по этому пути двигаться. Когда старший сын подрастал, ему исполнилось 3 года, и у меня тогда, как у классического неофита, возникали разные вопросы. А нужно ли читать детям сказки? А может быть, только жития святых? И вот только в храм водить? И я помню, я с этим вопросом подошла к нашему настоятелю, к отцу Иоанну Кочкину. Он меня выслушал и сказал: не занимайся ерундой. Не отнимай у ребенка детство, читай ему сказки. Я сейчас этим рецептом пользуюсь до сих пор. Когда я вижу такое же неофитское рвение у молодых родителей, которые хотят вырастить из своих малышей, как вот раньше было очень модно говорить, преподобных Сергиев и Серафимов Саровских, вот, я им тот же самый совет даю, что сказка – это особая страничка в жизни ребенка, и ее нельзя перелистнуть, ее нельзя пройти транзитом, она обязательно должна быть. Конечно, нужно фильтровать, конечно, нужно понимать, что какие-то сказки можно и пропустить, а вот каким-то сказкам необходимо уделить внимание. Вот такой был наш путь в педагогику.
Все, что касается воспитания преподобных, вроде бы уже всем стало ясно, что это можно сделать исключительно в первую очередь собственным примером и собственной жизнью, а не ограничениями, запретами и приволакиванием детей на службы.
Я с вами полностью здесь согласна, потому что у нас в стране произошла серьезнейшая проблема. У нас произошел разрыв традиций христианского воспитания детей в семье. Мы эту традицию потеряли, и, похоже, потеряли мы ее безвозвратно. Мы сейчас пытаемся моделировать. Мы сейчас пытаемся, каждый в своей семье созидает свою собственную воспитательную модель. А вот именно государственные традиции, именно такая вот общеприходская, эти традиции утрачены, к моему величайшему сожалению. Может быть, когда-нибудь педагогическая мысль в лоне Русской Православной Церкви придет к тому, что плодами этих трудов и будет именно вот возрождение семейной педагогики, о чем мне вот просто мое сердце очень и очень желает этого.
Ваш путь в педагогике, я так поняла, начался прямо на истоке 90-х. Какие трудности вы испытывали, создавая образовательный проект я вот не могу вообразить себе, как вообще это можно сделать в период, когда даже продукты, элементарные продукты питания достать непросто, не то, что целую школу созидать.
Ну, я могу сказать, что 92-й год – это год рождения нашего старшего сына Алёши. Когда я узнала, что я буду мамой, мне стало страшно, потому что действительно год был голодным, были карточки, продуктов не было, и мне казалось, что ребенок, ну, как бы будет недоедать, было очень холодно в квартире, но тем не менее, вот это вот, наверное, то, что молодые годы покрывают все эти немощи, и я сейчас смотрю на молодых родителей, я смотрю на них с легкой такой вот зависть, я думаю, какие же они молодцы, сколько же у них сил. И в тот момент, да, нам Господь тоже эти силы давал. И первый шаг, который мы сделали к созданию школы при нашем храме, это был шаг интеллектуальный. То есть мы начали посещать с отцом Иоанном рождественские чтения образовательные. В тот момент это был, наверное, ну, действительно проект великолепнейший. Когда педагоги со всей страны встречались, обсуждали насущные проблемы, делились программами учебными, личным опытом. И это было на такой высоте, что, если вы позволите, я, наверное, такое сравнение скажу, на тех дрожжах можно было испечь этот хлеб. Огромнейшее количество литературы мы стали приобретать именно на рождественских чтениях. Это региональные отделы религиозного образования и катехизации. Наши московские педагоги, которые начали свои разработки. Безусловно, отец Артемий Владимиров как педагог вносил туда серьезнейшую струю в развитии современной педагогической мысли, и мы очень к нему прислушивались. Плюс мы еще ездили к известным московским священникам, у которых уже были созданы воскресные школы, общались с ними, они делились с нами своим опытом, и это было очень и очень интересно. Я всегда вспоминаю отца Максима Первозванского, который является настоятелем храма 40 мучеников Севастийских при Новоспасском монастыре. Когда мы к нему приехали, и очень много вопросов мы задавали отцу Максиму, я запомнила один его совет. Он говорит: мальчиков, в алтарь ни в коем случае. Для меня это было, вызвало недоумение. Как? Почему? Отец Максим объяснил, что есть уже наблюдение, был его опыт уже, что мальчик начинает превозноситься над мамой. Мне можно в алтарь, тебе нельзя. Вот. И вместо погружения в Евхаристию, в изучение богослужения, мальчишки начинали лицезреть жизнь в алтаре, если можно так сказать. И для них это не полезно. Вот для их духовного развития это было не полезно. И я вот сейчас, 25 лет спустя, я полностью поддерживаю это мнение отца Максима. Но я хочу сказать, что спустя 25 лет мы видим, появляется современный опыт. И есть очень интересные, очень положительные в этом направлении идеи, концепции. У нас сейчас мальчик из нашей школы помогает батюшкам в алтаре, и, будучи человеком достаточно серьезным, хотя еще и маленьким, ему уже перед ним ставят задачи потихонечку читать, вникать в ход богослужения, чтобы для него это было осознанное служение, чтобы он понимал, что он делает и зачем, а не простое пребывание в алтаре. Ну вот, наверное, как-то так.
У нас тоже был такой серьезный мальчик, теперь уже дядя. Бывает, да, вот у детей особенно серьезные трепетные отношения. Отец Владимир, а вы согласны с тем, что мальчиков лучше не пускать в алтарь раньше времени?
Ну, вы знаете, мой личный опыт тоже подтверждает, в общем, такую мысль, что торопиться с этим не надо. И подходить к этому нужно довольно-таки вдумчиво и осторожно. То есть, наверное, конечно, личные особенности каждого ребенка, безусловно, влияют на это, но очень и очень очень осторожно. Так вот, потому что очень большие искушения у ребенка. Он начинает видеть обратную сторону. Да. И помимо и того превозношения, о котором говорила Оксана Вячеславовна, конечно, боюсь, что очень легко потерять чувство благоговения. Вот это вот важно, когда к святыне, к тому, что ты в алтаре, к тому, что ты находишься рядом с местом, где невидимо присутствует сам Бог, ну, происходит такое привыкание. Да? Вот это очень-очень неполезно ребенку.
Но это же и во взрослом возрасте может произойти, происходит.
Конечно, безусловно, да. Но все-таки во взрослом возрасте человек критически может подходить к себе, к своим поступкам. Да. С ребенком это сложнее. Это сложнее. Вот, поэтому здесь, вот, еще раз повторюсь: безусловно, есть какие-то личные особенности ребенка. И, на мой взгляд, священник должен быть очень внимателен, призывая ребенка на служение в алтарь. Ну, это мой личный опыт. У кого-то, может быть, он и другой.
Светлый вечер. На радио Вера.
В эфире радио Вера, программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская. И у нас на связи создатель школы при храме Рождества Христова в Черкизове, диакон Владимир Кузнецов и его супруга, матушка Ксения. Давайте вернемся к вашему детищу. С чего все начиналось? Как возникла воскресная школа? И какой был путь от воскресной до общеобразовательной?
Ну, я повторюсь, что паровозиком во всей этой истории были наши сыновья. И воскресная школа у нас была создана в 96-м году. Младшему сыну тогда было всего-навсего 9 месяцев. И когда мы проводили уроки, он в колясочке спал под окошком наших классов. Вот. А проводили уроки мы вместе с нашей одноклассницей. Мы с отцом Владимиром учились в одном классе, и с нами училась замечательная девочка, которая стала моей близкой подругой. И мы вместе с ней практически вот встали на старте этой интересной жизни. Жизнь воскресной школы. Лилия Анатольевна была человеком очень инициативным, ну, и, слава богу, сейчас остается таким же идейным, такой аккумулятор, батареечка. Вот. И я помню, у нас был очень интересный опыт в 97-98 году, когда Лилия Анатольевна познакомилась с Химкинским детским приютом. Она сама туда поехала, у нее была машина, и она договорилась с руководством Химкинского приюта, что в субботу вечером она будет заезжать, брать несколько человек, ребятишек, и привозить их в воскресную школу. Этот опыт был очень интересный, и я до сих пор это вспоминаю, и ни о чем совершенно не жалею. Вот нет в моем сознании того, что это не надо было делать, или можно было без этого обойтись. Мне кажется, что этот шаг, который она взяла на свои хрупкие тогда молодые плечи, для тех детей, которых она привозила к нам сюда в храм, некоторые из них здесь крестились, потому что оказалось, что они не крещеные, и прихожанка нашего храма взяла попечение об одной из девочек. Вот, так что, ну, вот такой интересный был опыт. Ну, а дальше, когда подошло время старшему сыну идти в школу, то с моей стороны было вопрошание к отцу-настоятелю, говорю: отец, а нельзя ли нам здесь детей учить? Он сказал: ну, попробуйте. И в нашей 10-й школе города Химки директор школы поддержала эту идею, и поддержала ее не просто словесно, а она еще и порекомендовала нам учителя. К нам приезжала учительница из 10-й школы, дети были прикреплены к 10-й школе. И дальнейшее, то есть закончивать начальную школу у нас здесь в Черкизово, они шли учиться дальше в Химкинскую 10-ю школу. Вот. Это был великолепный опыт, тоже интересный очень, который потом получил свое дальнейшее развитие. Ну вот, собственно говоря, со своих собственных детей мы бросили на амбразуру вот этого эксперимента. Вот.
Ну, эксперимент оказался удачным. Да.
Дети выросли, а мы, да, из эксперимента никак,
да, мы
не выйдем.
Не выйдем, да, продолжаем это делать. Дети свои уже выросли, а мы
А дети помогают или у них свой путь?
Младший сын закончил Свято-Тихоновский университет, педагогический факультет, и сейчас преподает здесь, в нашей школе.
Андрей Владимирович?
Да. Он ведет закон Божий и уроки физкультуры. У нас прошел великолепный футбольный матч, который он организовал, судил этот матч. Вот. Для нас, для всех, и девчонки, и взрослые, мы просто вот как самые, наверное, заядлые болельщики болели за наших мальчишек, которые бегали по футбольному полю. И для меня, конечно, вы знаете, такая отрада, что все это происходит в лоне русского православного храма, что здесь это можно, что храм – это не просто какое-то вот место, куда вот, как вы в начале нашей беседы очень точно сказали, тащат родители детей. Мы стараемся, чтобы детские ножки сами сюда бежали, чтобы здесь было интересно, чтобы богослужение – это вот та часть времени, в которой они пребывают здесь, потом могло, скажем так, вот строгость, да, присутствия на богослужении могло компенсироваться тем, что дети бегут на детскую площадку, на футбольное поле, могут с родителями здесь просто погулять. То есть вот это вот, я считаю, очень-очень важным.
В каком виде сейчас существует ваша школа? Если в 90-е это был один приглашенный учитель начальных классов, то сейчас что у вас происходит?
Ну, что у нас изменилось с тех пор? Сначала у нас рубеж был только на начальную школу. Мы не дерзали, скажем так, взваливать на свои плечи непосильную ношу, и поэтому несколько лет была только начальная школа. А потом по инициативе родителей, чьи дети учились в начальной школе, произошел такой рывок дальше. Родители подошли и со своей стороны проявили такую серьезную активность, что, пожалуйста, давайте продолжим. Ведь нам, для нас так важно, чтобы дети оставались вот в этом сложном подростковом периоде в лоне церкви. Ну и, скажем так, было нелегко пойти на этот шаг. Мы понимали, с какими трудностями мы столкнемся, что это действительно уже не один учитель, а это учителя-предметники, что качество образования должно быть очень и очень высоким, потому что за нами идет серьезное наблюдение со стороны тех людей, которые не решаются сделать этот шаг, но при этом за нами наблюдают, и каждая ошибка с нашей стороны, какая-то неточность – подлежит серьезнейшей критике. Вот, поэтому мы пошли на этот шаг, и поступательно, год за годом, мы выросли до неполной средней школы. То есть программа 1.9. И мы сделали два выпуска. Два раза выпускали мы наших девятиклассников, которые очень успешно сдавали ОГЭ, поступали в среднее специальное учебное заведение. Вот. Одна моя ученица, Анечка Панина, закончила школу-экстернат и поступила в медицинский институт. То есть, ну вот, наверное, это показатель.
Ну, помимо медицинского института, там еще и высшее учебное заведение.
Это да.
Да, то есть все это говорило о том, что качество образования, которое давалось в нашей школе, очень-очень неплохое, раз позволяет детям поступать в одни из ведущих вузов нашей страны.
Вот, так медицинский что... институт, во всяком случае, извините, перебил немножко, для моего поколения это такой критерий. Если в медицинский институт поступил, то это ого-го уже.
Это я поэтому привела этот пример, потому что, ну, на мой взгляд, мальчишки, у них интересный тоже путь, и архитектурный колледж, и колледж художественных ремесел. То есть, ну, это все очень здорово, интересно. Но вот то, что девочка берет, знаете, как в спорте, да, поднимает тяжелый снаряд, она заканчивает школу-экстернат, то есть за один год она проходит два класса, 10 и 11, и готовится к поступлению, поступает в институт. То есть, ну да, это вот, наверное, серьезный такой вот критерий оценки нашей деятельности, потому что Господь послал великолепнейших предметников. Это были преподаватели из старой педагогической плеяды, советской классической школы. Подход был самый серьезный с их стороны, и они вот в хорошем смысле фанаты своих предметов. То есть вот каждый учитель свой предмет считал самым важным, самым нужным. И поэтому каждый учитель отдавал полностью себя и того же требовал от детей.
А почему вы говорите в прошедшем времени?
Дело в том, что эту ношу стала она для нас непосильной, потому что количество детей в средней школе значительно сокращалось в связи с тем, что часть детей уходили в профильные учебные заведения, кто-то уезжал, переезжал, менял место жительства. Поэтому из начальной школы, в которой в классе насчитывалось 10-12 человек, в среднее звено переходит 6-8, а до конца 9 класса у нас доходили, вот первый выпуск мы выпустили троих ребят, во втором выпуске было 2 человека. А предметников, соответственно, вы представляете, то есть вот количество учащихся и количество учителей, оно было несопоставимо. Поэтому мы не справились с этой нагрузкой, к сожалению. Но я не теряю своей надежды, что, может быть, не я, может быть, преемник мой, который придет на это место, все-таки поднимет это начинание, и у нашей школы будет хорошая перспектива.
Сейчас...
Отец Владимир,
да, извините. Нет, я хотел сказать, что сейчас мы остановились все-таки на начальной школе, потому что этот проект, как вот показала наша деятельность, он наиболее востребован.
Вы просто хотели что-то добавить, я вас перебила до этого, про ребят вы хотели рассказать.
Ну, я хотел добавить только то, что, безусловно, специфика образования в нашей школе, то, что это православная школа, да, то, что основой, стержнем все-таки нашей школы является православная вера, исповедание, да, и участие в таинствах, и весь процесс образования он построен тем, что все завязано на вере, на нашей вере. Мы начинаем наш день с утреннего правила, мы молимся перед едой. У нас свой каникулярный график с учетом 20 праздников, которые есть у нас. Поэтому погружение вот в эту атмосферу, оно, конечно, прививает, так скажем, детям вот эту вот культуру православного общения между собой. То есть погружает их в жизнь православного человека и, безусловно, является такой очень положительной чертой, ну, жизни маленького христианина. Вот так вот, наверное, сказать.
Ну, наверное, еще комфортно и детям, и родителям, и нет вот этого противоречия между школой и церковной, и вот литургической жизнью, если так можно сказать, да, когда 20-й праздник, а у тебя урок.
Да, конечно. Конечно. Или Светлая Седмица, а у тебя опять-таки урок, да, уроки. Вот, конечно.
Или Страстная, или Страстная, да, соревнования.
Да. Конечно, мы весь режим нашей школы, он подчинен нашему церковному календарю. И, безусловно, это как бы, понимаете, за то время, что дети здесь учатся, ну, приучает ребенка к этой жизни. Приучает, она становится для него, ну, совершенно естественной, такая жизнь христианина. Ну и, соответственно, знаете, бывает так, что дети ведут в храм за собой и своих родителей. Для нас, для нашей школы это опыт довольно-таки частый, когда, отдавая ребенка в школу из соображений комфорта, вот, родители сами становятся воцерковленными людьми. То есть, приходя сюда на порог школы людьми крещенными, да, но не воцерковленными, к концу 4-летнего года обучения смотришь, и семья воцерковилась и становится уже искренне верующими людьми, у которых вера вошла не просто, так сказать, связанная с обучением ребенка, но вошла в их жизнь полностью, как семьи.
Эволюционный путь. Путь мира, путь постепенного погружения в религиозную жизнь. И очень здорово, конечно, что у многих родителей мы находим поддержку вот этого нашего режима дня, и родители тоже становятся естественными участниками этого процесса. Если они не торопятся на работу и им позволяет время, многие родители с удовольствием остаются на молитвенное правило утреннее. Вместе с детьми приходят в храм, когда 12-е праздники, и мы освобождаем детишек от уроков, мы все идем в храм. И я очень всегда радостно видеть родителей вместе с детьми. Я прекрасно понимаю, что не всегда такая возможность есть, потому что если будничный день, безусловно, родители вынуждены выполнять свои трудовые обязанности и ехать на работу. Вот. Но вот отрадно видеть выходные дни родителей вместе с детьми в храме, в праздники. Так что для нас это очень и очень значимо.
То есть, получается, родители тоже участвуют в жизни школы?
Да. Причем очень активно участвуют. Сначала приводят детей и очень смущаются, стесняются. Они даже не сразу понимают, что эта школа открыта для них. Можно прийти на урок, побыть со своим малышом на уроке, понаблюдать за ним, как у него процесс происходит. Особенно это касается маленьких первоклассников. Вот. Если бывают у нас какие-то дисциплинарные моменты, это тоже присутствие родителей снимает эмоциональную, напряженную вот эту вот волну и дает учителю в диалоговой форме уйти от проблемы. Потому что родители, учитель и ребенок, они становятся слушателями друг друга. Они учатся друг друга слышать и через это слышание принимать правильные действия. Не всегда бывает результат быстрый. Бывает так, что приходится подождать. Но результат однозначно бывает всегда, потому что вот это вот созвучие, это обоюдное слышание друг друга, это процесс, который не может не приносить добрых плодов.
Я напоминаю, что в эфире Радио Вера, программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.